Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 7 апреля, третье воскресенье Великого Поста. Его называют крестопоклонным. Во всех православных храмах для поклонения верующих выносится крест Господень. В этот день Церковь празднует Благовещение Пресвятой Богородицы, вспоминает представление святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, а также чествует Киевскую икону Божией Матери Благовещение.
Сегодня, в третье воскресенье Великого Поста, в храм для поклонения верующим выносится Святой Крест Господень. Церковь напоминает нам о страданиях и смерти Господа, а также воодушевляет и укрепляет постящихся. Наступила середина Святой Четыридесятницы, и печаль о прегрешениях понемногу превращается в радость покаяния. Крест останется для поклонения в течение недели до Пятницы. Поэтому этот день и следующая неделя называются крестопоклонными. В духовной литературе для креста есть немало поэтических образов. Его сравнивают с раскидистым деревом, под которым отдыхает путник. Так и христиане на пути к Пасхе Господней набираются от креста сил для дальнейшего пути. Или же как знамя, говорящее нам о приближении победителя, крест Господень предваряет Христову победу над смертью, его светлое воскресение. Тростью креста, обмакнув ее в красные чернила Твоей крови, Ты, Господи, по-царски подписал нам прощение грехов. Такие слова есть в одном из песнопений праздника. Поклонение кресту — это еще и напоминание, что наша жизнь в основе своей имеет крест. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Такие слова Спасителя приводит евангелист Марк. Порою кажется, что жизненные невзгоды становятся совершенно непереносимыми. Но можно негодовать на свою судьбу, а можно простереть руки к своему кресту, как к дару Божьему. Крест, или другими словами, страдания, из мира устранить не удастся. Но Церковь призывает сохранять правильное расположение сердца по отношению к кресту. Благодаря Ему нам дана возможность быть сопричастными жертве Христовой. Но важно также не забывать, что немалую тяжесть креста Господня составляют грехи каждого из нас.
«Радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою» — звучат сегодня строки Евангелия от Луки. Это не только небесный посланник Архангел Гавриил обращается к Деве Марии, но и вся Церковь призывает человека к радости. С этого события начинается вся евангельская история, которой будет и другая радость – Рождества, и искушение в пустыне, и фундаментальный завет Тайной Вечери. Не избегнуть нам страшные горечи крестных страданий, но финалом и торжеством всему будет ликование воскресения. Благовещение – первый призыв человечества к радости. Это знак того, что человек прощен за своеволие и гордыню, приведшие к грехопадению. Кротость и вера Богородицы искупили грехи праотцев. Господь не своей силой воплощается, но через ангела Божия спрашивает Деву Марию, готова ли она к такому. «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему», — отвечает она. И в этих словах верность, чистота, целостность, бесконечное смирение. Так Богородица, как бы от рода человеческого, дает согласие на соработничество Богу в деле спасения.
В храмах икона Благовещения, символизирующая начало искупления рода человеческого, размещается на царских вратах. Они символизируют вход в Царство Небесное. А икона Благовещения напоминает, что через Деву Марию человечеству вновь открылись врата рая. Сегодня мы чествуем Пречистую Деву и просим ее. Пресвятая Богородица, спаси нас!
Событие Благовещения описано в Евангелии от Луки.
Евангелист сообщает, что в шестой месяц после зачатия праведной Елисаветы святого Иоанна Предтечи Господь послал архангела Гавриила в Назарет. Небесный вестник сообщил Деве Марии, что той предстоит родить Спасителя мира, стать матерью Богомладенца. Это событие описывается в нескольких строках, но готовилось оно всей истории Ветхозаветного мира. Прежний, старый союз Бога и человека, записанный на скрижалях Моисея, отныне сменялся новым союзом со всем человечеством. Лишь своими силами человек не мог преодолеть пропасть грехопадения. Этот удар расколол и сознание, и телесную природу. Преодолеть его могла только встреча и соединение божественной и человеческой природы. И Преснодева Мария стала высшей точкой духовно-нравственного очищения человечества на пути восстановления союза с Богом. Сегодня начало нашего спасения поется на торжественном богослужении в праздник Благовещения. По-церковно-славянски начало этой молитвы звучит так: «Днесь спасение нашего головизна». В песнопении «Тропаре» говорится, что Благовещение стало исполнением предвечного замысла Господа о спасении человека. Вслед за архангелом Гавриилом мы чествуем Матерь Божию. Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благовещение – один из 12 самых главных церковных праздников. – В церковно-славянском языке их называют двунадесятыми. Рассказ об этом событии содержится в Евангелии от Луки. Более 2000 лет назад в маленьком городке Назарете случилось чудо, которое предсказывали сотни ветхозаветных пророков и праведников. Ждали миллионы людей. Божественная природа соединилась с человеческой. Но внешне все выглядело не так монументально, хотя и не менее чудесно. В Назарете жила юная благочестивая девушка Мария. К тому времени она осиротела. Ее опекал пожилой вдовец, плотник Иосиф. По традиции того времени они были обручены. Однажды Деве Марии предстал небесный вестник, архангел Гавриил. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою», — приветствовал он Марию. Гавриил поведал, что ей предстоит зачать и родить Сына Божия, который станет спасителем человечества. Смирение, послушание и вера Марии были настолько велики, что она ни минуты не сомневалась. «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему», промолвила Пресвятая Богородица.
Сегодня в храмах исполняется песнопение «Тропарь» праздника Благовещения. В переложении на современный русский язык оно звучит так: «Сегодня спасение нашего начала и предвечного таинства явления. Сын Божий сыном Девы становится, и Гавриил о благодати благовествует, потому и мы с ним Богородице возгласим. Радуйся, благодатная, Господь с тобою».
Благовещение – один из 12 больших церковных праздников. Более 2000 лет назад в маленьком городке Назарете случилось чудо, которого ждали сотни ветхозаветных пророков и праведников, миллионы людей. Божественная природа соединилась с человеческой. Бог облегся плотью и воплотился. Но внешне все выглядело не так монументально, хотя и не менее чудесно. В Назарете жила юная девушка Мария. К тому времени она уже осиротела и жила вместе с пожилым вдовцом, плотником Иосифом. По тогдашней традиции они были обручены. Но Иосиф был хранителем добродетели Марии, а не ее мужем. Однажды, когда Иосифа не было дома, деве предстал небесный вестник, архангел Гавриил. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою», — приветствовал он Марию. Гавриил поведал девушке, что ей предстоит зачать и родить Сына Божия, который станет спасителем человечества. Смирение, послушание и вера Марии были настолько велики, что она ни минуты не сомневалась. «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему», — промолвила Пресвятая Богородица.
Сегодня в храмах звучит «Кандак Богородицы» — торжественная победительная песнь, которая воспевает Богоматерь как защитницу всех христиан. По первым строчкам текста на церковнославянском она называется «Взбранная воеводе победительная». Прочитаем эту молитву в изложении на современный русский. «Тебе, высшей военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе. Радуйся, невеста неневестная». Будущий патриарх Тихон Василий Иванович Белавин родился в 1865 году в Псковской губернии в семье священника. Василий получил духовное образование и в 26 лет принял монашество с именем Тихон в честь святителя Тихона Задонского. Он возглавлял Холмско-Варшавскую Ярославскую епархии, помогал обустраивать духовную жизнь православной Америки. В 1917 году на соборе Русской Православной Церкви был поднят вопрос о восстановлении патриаршества. Жребий выпал на митрополита московского Тихона. В начале 20-х годов под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома церкви. Патриарх Тихон благословил тогда жертвовать церковные ценности, но выступил против посягательств на святыни. В результате он был арестован и год находился в заточении. И до ареста, и после на патриарха организовывались покушения. В 1925 году, в праздник Благовещения, патриарх Тихон скончался. «Не будьте побеждены злом, побеждайте зло добром», — говорил он незадолго до смерти. Церковь почитает святителя Тихона за его личную праведность, молитвенный подвиг. Он стал предстоятелем церкви в страшные годы гонений, когда русское православие находилось на грани физического уничтожения. Он вдохновил тысячи священников и мирян на их исповеднический подвиг. «Мы просим святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. Святитель Тихон, моли Бога о нас». Киевская икона Благовещения Божией Матери – самое древнее изображение этого сюжета на Руси. Она находится в Киево-Софийском соборе на восточных столбах, поддерживающих алтарную арку. Это искусная мозаика, которая была выполнена неизвестными греческими мастерами в XI веке. На иконе изображены архангел Гавриил и Богоматерь. Только в Евангелии от Луки содержится рассказ о явлении ангела Господня Деве Марии. Автор Софийской иконы немного отступил от канона. Он изобразил в руках у Богоматери веретено с пурпурной пряжей. Существует предание, что Дева Мария прила пряжу для завесы Иерусалимского храма. Спустя много лет это полотно само разорвалось в миг крестной смерти Спасителя. Такой тип изображения Благовещения получил довольно широкое распространение – и стал называться «Благовещение с пряжей». По словам святителя Иоанна Златоуста, Богородица – первая преемница божественных дарований и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милости у нее. Чествуя киевскую икону Благовещения Божией Матери, мы еще раз молитвенно просим Пресвятую Деву: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»